Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Микрофоны включены. Доброго времени суток, дорогие наши слушатели и зрители всех возрастов, полов и направлений. С вами ваша любимая передача «Гигзона» на Теос Меди. В студии с вами ваш покорный хост, переодетый в сказочного советского персонажа, вечно недовольный Олежка Никитин, наша первая пилот Оксана Куропаткина и наш сегодняшний профессиональный гость, человек, съевший множество трехмерных фигур самой разной сложности анимации, Андрей Евдокимов, супервайзер студии, супервайзер VFX, студии CG Factory. Надеюсь, что правильно все сказал. Друзья, неспроста я сегодня нацепил бороду и шапочку Дедушки Мороза, потому что, во-первых, на дворе уже близится Новый год, и я пытаюсь создать в эфире праздничное настроение и плюс, может быть, зарекомендовать себя в качестве каких-то подработок на Новый год. А во-вторых, мы сегодня говорим о таком интересном произведении, что, ну, обойтись без нашего отечественного зимнего колдуна просто никак нельзя. В далеком 2013 году компания Disney представила миру первое полноценное мощное 3D-достижение себя любимых после поглощения несчастной компании Pixar. Это была очень красивая интерпретация легендарной сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». История про двух сестер, королевского рода бешеного снеговика, ледорубов, предательской любви, отпусти и забудь, тоси, боси, тыры-пыры и так далее. Дети всех возрастов были в восторге. Спустя 6 лет... В нашем с вами прогрессивном 2019 году режиссеры Крис Бак и Дженнифер Ли представили публике сиквел «Холодное сердце 2». И вот о нем-то мы сегодня и поведем дебаты, так как кому-то фильм понравился не меньше, а то и даже больше первой части, а кто-то посчитал произведение хамским выманиванием бабла из наивной публики. Зрители и слушатели, пока мы в эфире, да и после эфира тоже ждем ваших комментариев в соцсетях, вопросов, мнений, лайков, репостов, конечно же, особенно так как у нас такой сегодня крутой гость с огромным послужным списком. Мы сегодня на кухне услышали только вершинку айсберга, сегодня будет, видимо, много снежных панчей от меня. Я, собственно, задам ему самый первый вопрос. Андрей, зачем Disney вкладывает бюджеты в сиквелы вместо того, чтобы давать дорогу молодым и сильным сценаристам с новыми концепциями?
Во-первых, здрасте. А во-вторых, ну вот я сейчас все, что буду говорить на этой программе, это мое личное такое мнение, вот поэтому, если что, не обижайтесь, люди, если я кого-то буду ругать или хвалить.
Ой,
вот.
Я, прошу прощения, забыл предупредить, то что если кто-то не смотрел «Холодное сердце 2», то у нас в эфире сегодня много спойлеров, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения. Тем более терпения к нашему замечательному гостю сегодняшнему.
Да. Вот. По поводу Диснея и вообще всего вот этого голливудского мультпрома, я бы сказал так, что это большой-большой-большой бизнес. Там очень мало вот этого души, очень мало искусства, хотя там это на самом деле все это закопано, скрыто, этого много-много, но тем не менее, в первую очередь, это бизнес. И причем бизнес с очень длинными деньгами, когда сотни миллионов долларов вкладывают на 3 года в какую-то вот непонятную штуку, и там 3 года тратит эти деньги, а потом кто-то очень хочет вернуть эти деньги и еще вернуть еще много-много-много других денег, которые заработать.
Ну, естественно.
И, соответственно, никто не хочет рисковать, поэтому вот как бы оно вот так вот. Люди идут по самому правильному, самому безопасному пути для того, чтобы отбить деньги, которые они вложили в производство.
Ну, ведь первое «Холодное сердце», оно же каким-то образом появилось. То есть как-то же вот рискнули. Ну, я понимаю, что там как бы история то, что режиссер очень крутой и культовый, но при этом сценарист «Холодного сердца», вот Дженнифер Ли, которая сорежиссер, она же, по сути, без рода, без племени. То есть у нее там было... У нее перед этим был Ральф, ее сценарная работа, а до Ральфа вообще там что-то незначительное совершенно. И вдруг неожиданно вот она принимает участие в том, что потом получает «Оскар». То есть как это происходит?
Ну, все-таки Disney — это такая очень богатая структура, и они могут себе позволить как-то рисковать в каком-то смысле. И я думаю, первый проект, вот именно 3D-проект, один из первых 3D-проектов студии Disney, они хотели доказать всему миру, что они могут сделать что-то уникальное свое, не какой-то сиквел, не какой-то ребут и так далее.
У нас почему-то Оксана молчит. Мне кажется, что она надела наушники в начале эфира. Вот мы с гостем сидим без наушников, а у Оксаны какой-то другой там эфир идет.
Нет, 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 я... Внимательно, внимательно слушаю. Оксана, и жду, когда мне вступить.
Я жду тебя на водяном коне, как ты влетишь сейчас в наш эфир и расскажешь, что тебе понравилось, что тебе не понравилось, холодным сердцем, и вы начнете спорить.
Да, прямо с сразу. Нашим Но мне кажется, Олег, мы будем спорить с тобой, потому что это тебе не понравилось.
Ну да, я поэтому в костюме Деда Мороза. С очень отечественной, традиционной точки зрения подхожу к этому всему процессу. Но в первую очередь...
Не спровергаешь Дисней, да?
Нет, во-первых, я терпеть не могу Дисней. Я считаю, что это корпорация зла, и это мое мнение, хорошо, я согласен с ним, можете меня увольнять, кидать в меня камни, но сколько ни кидайте меня камни и не бейте меня палками, а Дисней — это все равно корпорация зла. С недавних времен. Я когда, мне кажется, я сломал свое отношение к Диснею, когда посмотрел «Покахонтас 2». Вот в этот момент все, у меня все умерло внутри, любое уважение.
Если вы смотрели «Покахонтас 2», кстати, это вовсе не кинопроект, это проект, который называется «Директ-видео». Да, то есть это совсем другое, это телевизионный проект. И у Диснея дикое количество...
Провальных вот «Директ-видео»?
Нет, они же не провальные, они на самом деле очень хорошо окупились. Просто они окупились не за счет проката в кино, а за счет продажи прав, за счет показа на каких-то каналах, за счет продажи дисков и так
понятно,
далее.
Ну, это понятно, да. Но директ-то-видео — это же вообще отдельная такая очень специфическая область кинематографа, в которой есть свои определенные законы того, как это
все должно
работать. Конечно,
и практически каждый классный, запоминающийся, известный полнометражный мультфильм Диснея, старый, вот старые все эти «Лайон Кинг», «Короли Львы», все-все-все, они все имеют сиквелы, триквелы, шмиквелы, которые, как ни странно, все были директ-то-видео. Практически ни один из вот этих вот сиквелов он не выходил именно в кинотеатральный прокат.
Вот, кстати говоря, возвращаясь к «Холодному сердцу 2», у меня все время ощущение, что это все-таки я посмотрел директ-ту-видео, а не нормальный вот... Просто, ну, он по качеству сюжета, наверное, подачи и всего прочего, атмосфере, мне кажется, что «Холодное сердце 2» очень сильно проигрывает в первой части. Какое-то все быстрое, шебутное, нестепенное. То есть, если вот первая часть как-то очень красиво сюжетно развивалась, как огромный снежный ком, вот это вот напряжение накатывалось, и в конце потом интрига достигал какого-то эпогея, все это смотрелось здорово, то во второй части как-то так быстренько намесили все это, начало, да, там духи не в порядке, прилетели тролли, сказали, все плохо, идите, давайте разбирайтесь, они почему-то очень долго идут, сортирный юмор Олафа ни с того ни с сего, и так далее, и вот, в результате, у нас концовка, то, что сестры разделились. Мне показалось, что это очень суматошно. Мне показалось, что вот изначально был какой-то там 2,5 часа материала, его отрезали просто час, оставили 1,5 часа. И в результате как бы все смотрится слишком быстро. И поэтому «Холодное...» Я, в принципе, первую часть не очень люблю, честно вам скажу. Но все равно «Холодное сердце 2», мне кажется, что по атмосфере очень сильно проигрывает. Это вот прям директ-ту-видео, но из-за того, что и так много денег тратится, поэтому директ-ту-видео сделать нельзя. Поэтому давайте уж сделаем его для кинотеатра.
Я не согласна, что очень сильно проигрывает. Мне кажется, что вторая часть вполне сопоставима с первой. Единственное, что вот с чем бы я согласилась, первая часть действительно более степенная. Я, когда только начинала смотреть, думала, ну вот как-то, где же движ? Не то, чтобы его там не было, он, конечно, там был, и с точки зрения сюжета там все хорошо. Ну, я смотрю в этом плане как зритель, не как профессионал. Но для меня это медленно. Я люблю медленные вещи, люблю медленные, люблю быстрые, мне здесь без разницы. Я просто отметила для себя, что там все очень неспешно развивается. А то, что во второй части больше динамики, в этом особого греха нет, если нету претензий к самому сюжету, вот к самому его качеству. По мне, как сторонника «Холодного сердца 2», как минимум одно большое достоинство сюжета – это то, что как они решили проблему взаимоотношений сестер. Вот в первой части, ну, на мой, по крайней мере, вкус, не слишком логично, что Эльза, которая, очевидно, не от мира сего, которая, очевидно, избрана для других вещей, становится королевой. Анна вот реально на второй части на своем месте как королева. Вот именно такому человеку и нужно быть правителем сказочно-конфетного государства, который, как ты заметил до эфира, состоит из замка. И его окружение.
Крепостная стена, да, Кремль такой.
Эльза на своем месте, как тот самый пятый дух, глава шаманов, еще не знаю кто. При этом сестры договорились, что они вместе, и они все делают вместе. В этом плане расстановка персонажей, мне кажется, плюсом. С другой стороны, в качестве моих претензий к «Холодному сердцу», ну, первый момент – это завершение. Само завершение интриги, оно слишком слащавое. И, на мой взгляд, оно не соответствует жизненной правде, которую следует и сказка тоже. То есть речь не о том, что фантастика или не фантастика. Речь о том, как бывает, а как не бывает. Я не верю в то, что так бывает. Я не верю в то, что... действительно серьезное преступление, совершенное предками, вот так вот легко искупается. Что-то должно было произойти. Эльза должна была погибнуть. Но хорошо, допустим, если она погибнет, о чем будет снимать триквел или еще что-нибудь? Хорошо, я понимаю. Должен развеяться снеговик, как невинная жертва вот этих всех процессов. В конце концов, должен был погибнуть этот самый Эрендел или Арендел, как его правильно называть?
Ривердел.
Да, типа того, да. Вот, то есть что-то должно произойти, что-то такое, что показывает, что преступление это серьезно. Это не только то, что требует приключения, и не только то, что является стимулом к приключению. Все не разрешается так легко и быстро, и этим я недовольна. С другой стороны, при этом, при всем, хочу отметить, что в отличие от «Терминатора» или от «Игры престолов», где создатели идут против законов жанра и поэтому проигрывают, здесь все сделано по классике. Кто надо, поженился. Вот. И судя по тому, как массовая аудитория принимает это дело, все сделано правильно, с этой точки зрения. То есть я недовольна жизнеподобием, но я довольна тем, что массовая аудитория не плюнули в душу, как это делают некоторые.
Не знаю, получишь ли ты подарки на Новый год, Оксана.
Не знаю.
Но у нашего замечательного гостя
спросим гостя,
есть великолепная аргументация, которую он несколько раз уже высказывал по поводу того, почему «Холодное сердце» — это хорошо.
Сейчас я попробую вспомнить свои аргументы. Вот, вообще, я смотрел первую часть давно, я смотрел вторую часть вот, буквально там, чуть ли не вчера. Вот. Я не попадаю в целевую аудиторию этого мультика, потому что я не девочка, мне не очень нравятся пони. Вот, как бы, вот этот фан-сервис весь этот мне не очень интересен, я староват для всего этого дела.
Страшное слово фан-сервис.
Да, но при этом вот, мне что первая часть понравилась, вот именно подача, тем, как вот, все это дело, сама история рассказана, какие-то вот интересные штучки для людей, которые не являются, опять же, целевой аудиторией. То есть вот Disney, он очень хороший, вот несмотря на то, что это... корпорация зла и все остальное, они очень хороши тем, что они стараются развлечь всех. У них есть главное направление, скажем так, целевое, да, вот там, мы делаем фильм для там, девочек 10-12 лет. Mm-hmm. Но при этом они делают такой вот продукт, такой проект, который будет, скажем так, не скучен, не интересен там, папе, маме, бабушке, дедушке, бойфренду, которые пришли, вынужденно пришли на этот фильм, потому что им нельзя не прийти, да, надо детитка свое туда сводить. Вот. И при этом, чтобы они тоже получили какой-то заряд интереса, какой-то заряд позитивных эмоций, чтобы им не было скучно, чтобы они не рассказывали своим друзьям, что фильм ужасен, вообще кошмар. Ребенок, конечно, в восторге, но я бы не рекомендовал.
Ну да, это правда.
Вот. А по поводу второй части, ну, мне, например, понравилось. Я понимаю, что это как бы не мое. Я, в принципе, стараюсь как бы отключать часть своего мозга профессионально, да, когда смотрю продукты, проекты, связанные с моей непосредственно профессиональной деятельностью. Как бы не всегда это получается. Иногда приходится второй раз смотреть. Но я с большим удовольствием посмотрел Frozen 2. И, скажем так, я с большим удовольствием следил за событиями вот в этом, во второй части. И еще такая хитрая штука. Disney, они вот, про фан-сервис уже говорили, да, а еще Disney снимает для людей, которые смотрят их предыдущие творения. То есть вот вторая часть Frozen снята для детей, которые были в восторге от первой части Frozen. То есть эти дети, которые были в восторге от первой части Frozen, на 5 лет повзрослели. Поэтому немножко другой тон, немножко другие, скажем так, смещены акценты, и вот эта семейная тема, и не просто так же там как бы родители оказываются как бы не того, не очень хорошими, совершившими ошибками. Это как бы вот эти вот проблемы, эти акценты, они актуальны для детей, которые на 5 лет старше, чем те восторженные девочки, которые смотрели первую часть.
То есть они уже стали подростками,
конечно.
И для них уже родители не безусловное добро.
Это... Вот, и вот на этом как бы делается очень такой мягкий, тонкий акцент, потому что для детей, для подростков это очень такая важная тема, и если ее затронуть, то подростки будут с интересом смотреть дальше про оленей и про снеговиков.
Тем более эта тема как раз актуальна для младших подростков, то есть когда только происходит переоценка ценностей, когда возникает отторжение от родителей, то есть это где-то лет 13, соответственно, 6, 5, 6 лет назад это были дети 7-8 лет. Ну, самое то.
Ну, вот я вот грешным делом не посмотрел, я собирался посмотреть рейтинги, какие были у первой и у второй частей, вот, ну, мне такое ощущение, что там, возможно, разные рейтинги, то есть это вот эта американская штука. Возрастные, да.
Ну, PG-14 не давали никому, к счастью.
Вот. PG, значит?
Нет, как раз не было. Там все так же,
там и
6+, да.
Вот. А, ну, тогда, значит, просто они в рамках вот этих возрастных, они и остались. Но при этом все равно у них акцент идет на какую-то, ну, чуть более взрослую аудиторию.
Мне кажется, что здесь нужно еще понимать то, что, наверное, Disney всегда лонгитюдно очень планирует свою экономическую базу. То есть это не только должно понравиться тем, кто посмотрел предыдущую часть, но и в дальнейшем, в будущем, чтобы это все смотрелось и гармонировало как вот хорошо развивающаяся история. То есть, ну, через 10, через 20 лет люди бы все равно смотрели, показывали детям своим «Ледяное сердце», «Холодное сердце», видите? Почему все время «Ледяное»? Что ж такое-то? Я не могу запомнить. «Холодное сердце», «Ледяное сердце», «Холодное». Показывали своим детям «Холодное сердце» со словами, что вот, типа, я, дочка, выросла, там, или вырос на «Холодном сердце». Но все равно же ведь, несмотря на цашечку в девочек, как вы сказали, от 10-12 лет, ну, на самом деле, видимо, побольше разброс, да, ну,
там
наверное, 6-16, очень много у «Холодного сердца» фанатов именно у мальчиков постарше. Это я помню, когда вышло первое «Холодное сердце», я посмотрел, потому что, ну, как бы всегда мне мультипликация была интересна. Посмотрел, сказал, ну, в принципе, конечно, после того, как ты поглощаешь Pixar, наверное, можно себе позволить такую высококачественную, но по сценарию как бы сильно проигрывающую, извините, у меня борода слезла. Такую высококачественную работу анимационную, но при этом низкую по качеству сюжета. Но я потом в интернете постоянно натыкался на молодых людей, которые, например, делали анбоксинг фигурки Эльзы. И мне становилось просто страшно в этот момент, когда он...
Страшно? Серьезно?
Да, потому что там чувак лет под 25-30 распаковывает фигурку Эльзы, говорит, «Холодное сердце — это лучшее вообще, что производил Дисней, когда вообще за самое лучшее, что я видел в своей жизни». Я думаю, господи, ну у нас есть советская школа анимации, то есть если я там посмотрю сейчас «Снежную королеву», я буду все в таком же восторге, в котором я был там в детстве. А
фигурок-то нету?
А фигурок нету, вот, да. Вот.
К вопросу про бизнес.
Ну, мерч, конечно, мерч надо продавать, Дисней это умеет. Делать.
И как раз именно поэтому и Снеговик остался жив, и Олень не пострадал, и вот какие-то ключевые персонажи, которых фигурят, скажем так, и продают потом. Тут, кстати, как раз та самая корпорация зла.
Классный глагол, кстати, фигурят, да. Зафигурили персонажа, значит, точно будет популярно,
значит,
продаваться.
Значит, вокруг него есть мерч. Ну, то есть, короче говоря, коммерция...
Это же создание идолов,
всего.
Оксана, это же плодение кумиров в виде пластиковых фигурок, пластиковые божества, которые стоят на полках наших детей.
Ну, что-то типа того, да. И главное...
Я пугаюсь, что ты согласилась. Ты умнее меня, Оксана. Не надо, не соглашайся с такими жуткими фразами.
Ну, почему нет? Почему нет? Я бы сказала, что Дисней в таком случае такой производитель маленьких-маленьких идольчиков. Вот. Но поклоняется вместе с тем не им. Это способ поклонения великой корпорации Дисней. Вот. Великое и ужасное.
Это становится еще депрессивнее.
Великое и ужасное, Олег. Великое и ужасное.
Хорошо, у меня поэтому борода слетела.
Ну, коммерция здесь прежде всего, и, к сожалению, это нужно учитывать. Ну, а что делать? Это тебе не Pixar. Хотя Pixar тоже зарабатывает деньги.
Pixar точно так же коммерция.
Ну,
Pixar
теперь, в принципе.
И владелец, в общем-то, тот же самый.
Да.
Теперь да. Поэтому тут что? Я, кстати, сильно не цепляюсь к тому, насколько коммерция, не коммерция, мерч, не мерч. Ну, я понимаю, что всем хочется жить, и всем хочется не только хлеб с маслом, но еще, чтобы на этот хлебушек еще и икорку положить. Святое дело. Вопрос в том, насколько я при этом получаю удовольствие. Вот я как зритель. Если я получаю удовольствие, мне не жалко. Вот. Если у меня есть к этому претензии, мне без разницы, зарабатывает на этом Disney или еще кто-либо или не зарабатывает. Претензии к ним есть. И, как я уже сказала, у меня не только вопрос к сюжету, хотя да, я понимаю, почему так сделано. Все очень просто, что ты будешь продавать.
Ну да.
Вот. Второй момент. уровень идеологичности сюжета начинает, по-моему, переходить разумные границы. Я, конечно, понимаю, что girl power и все такое, но все же не нужно делать из приличного парня из леса, который Кристоф, который смотрелся в первой части, ну, достаточно неплохо. Делать непонятно кого во второй части, который только путается под ногами, мешает главному персонажу творить великие дела и делает предложение только в самом конце, и то по счастливой случайности.
Ну, слушай, зато он поет крутую песню в стиле 80-х.
Ну, знаешь...
С замечательным клипом «Поющие олени».
Покрут.
Броменс с оленеводом. Вот, идеальное, по-моему, сочетание вообще всего.
Ну, не... это сделано...
Для девочек это прям...
Сделано неплохо, я не спорю, но крутые вещи поют и другие персонажи, в том числе и женщины.
Не знаю, ни одной песни, кстати, не запомнил, кроме песни Кристофа.
А я, вот я песню про горизонт запомнила.
Не помнишь? Там же еще точно, да, это постоянно повторяющаяся вокальная партия.
Да, 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 вот именно. В плане музыки, в плане картинки, мне как зрителю все хорошо, но вопрос, хорошо ли это с точки зрения профессионала. Угу. Мне правильно хорошо или неправильно?
Доктор.
Доктор, правильные картинки я смотрела.
Не могу за Дисней говорить целиком и полностью. Но вообще, по-моему, тут все очень даже вписывается вот в мою такую конспирологическую теорию о том, что все продукты компании Дисней, они ориентированы строго на определенную аудиторию, и при этом они должны быть приемлемы, интересны, как-то веселы и прикольны для других представителей аудитории. Вот в случае с Frozen 2, скажем так, вот такое, скажем так, низведение до какого-то полукомедийного, бестолкового персонажа, и, по-моему, одного из немногих мужских, скажем так, героев в этой второй части, по-моему, вполне укладывается в восприятие мужского пола женским тинейджерским полом. По-моему, как бы...
Что,
не знаю.
Вечно путаются под ножами?
Женский тинейджерский пол.
Да.
Это вот очень важное определение гендера. Тот момент, когда девочка как бы... Как пела Бритни Спирс, not a girl, but not a woman yet.
Угу. Да-да-да.
Ну, вот это мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, там просто действительно какой-то girl power и вот эти вот все штуки, вот, которые сейчас так вот волну поднимают на Западе, в Голливуде, все эти вот направления вот непонятные. Может быть, из-за этого. А может быть, просто это целевая аудитория, и там все просто просчитано.
Ну, а вот может быть, и то, и то.
Меня смущают, на самом деле, фокус-группы Диснея, потому что мне кажется, что они в какой-то глубокий бункер залезают с огромным количеством людей, которые потом не вылезают наружу никогда, показывают им какое-то произведение и принимают решение. Просто вот что происходило, например, в свое время со Зверополисом, который изначально должен был быть очень мрачный, потом они якобы не знали, чем закончить, профессиональные сценаристы Диснея, поэтому позвали других людей и переделали все это в более позитивный момент. Оксана, ты что-то хочешь добавить?
Нет. К этому ничего не хочу добавить. Вот, а по поводу целевой аудитории, мне кажется, что с целевой аудиторией лучше у японской анимации, где все подробно и четко прописано. Вот, у Диснея вроде как бы это заложено, но в то же время это не очень четко, не всегда понятно. И, может быть, часть вопросов действительно к холодному сердцу снялось бы, если бы мы четко понимали, если бы сама корпорация четко сказала, что у нас вот этот класс фильмов, оно для этого. А то, что вы там какую-то Girl Power увидели, ну, так простите, это законный жанр.
А как тогда миллиард долларов заработать?
Ну, тоже вопрос. Вот, поэтому лучше ничего не говорить. Куда упадет, туда упадет.
Ну, значит, не похоже на тактику Диснея. Куда упадет, туда упадет.
Нет, они-то как раз хотят упасть везде сразу.
Вот, ну, да. Они как бы заряжают дробовик такой широкой дробью, стреляют
чтобы
сразу
попасть...
по всем, да. Арт-обстрел проводят, прям, не щадя никого.
И при этом вполне в тренде... современных каких-то идеологических установок. В этом плане у Диснея все хорошо.
Да всегда.
Со всех сторон. Вот. И при этом кассовый успех. То есть мне, опять же, что нравится, что при том, что они явно учитывают современные тренды и делают так, чтобы их нельзя было пинать и по их поводу возмущаться, при этом они понимают, что для массовой аудитории нужно немножко другое. Поэтому они там галочку поставили, но и перед массовой аудиторией тоже распаковали большую кучу всяких интересных аттракционов.
Очень красивого снега. Да. Друзья, наши зрители и слушатели, напоминаю вам то, что мы в прямом эфире ждем ваших комментариев и вопросов к нашему гостю, потому что у нас сегодня Андрей Евдокимов, человек, который 20 лет уже работает, между прочим, не только в отечественной анимации, но и в том числе зарубежной. И раз уж я про это заговорил, Андрей, вот на данный момент может ли российская индустрия анимационная дать достойный ответ «Холодному сердцу» и вообще корпорации Disney? Ну вот если мы так все соберемся дружно всем народом и скажем, вот все, хватит про богатырей снимать, давайте, хватит делать переделку Руслана и Людмилы, давайте вот мы сейчас придумаем хороший сюжет всем народом, все вместе скинемся и как сделаем такой вот... историческое что-нибудь, как «Ежика в тумане».
Ну, ты шутник, Олег.
Мы сейчас про анимацию говорим, да?
Мы сейчас говорим, да, конкретно про анимацию. Про кинематограф, ну, хотя, нет, в принципе, если мы можем говорить и о сказочном кинематографе вообще направлении, там, который, кстати говоря, если вспомнить, то в советское время сказка-то кинематографическая у нас была ого-го. «Впереди планеты всей». Морозко одной только что вспомнить. Это же вообще гениальное абсолютно произведение. Можем ли мы с точки зрения вообще кинематографии дать какой-то достойный ответ Диснею?
Ну, я вообще, в принципе, такой оптимистичный пессимист по жизни. Вот. Я верю в то, что все будет хуже, чем мне кажется на данный момент. Но почему-то мне кажется, что мы сейчас не на одном из фронтов. Вот именно... как бы помягче выразиться, пнуть Дисней и вот эту всю эту голливудщину мы, наверное, не сможем.
Не сможем.
Единственное, вот где мы можем действительно, скажем так, дать жару, это какое-то очень авторское кино, там, где важно не техническое исполнение, не какие-то спецэффекты, не какие-то там суперзвезды, а именно какое-то сценарное, режиссерское видение, какая-то жуткая, какая-то кошмарно гениальная идея, и то, как бы я бы очень сдержанно был оптимистичен в этом плане, потому что вот я как бы по роду деятельности отслеживаю всякие разные интересные вещи, киношно-анимационные. Вот я пока как бы не видел ничего такого. Ну, Звягинцев, когда давно очень серьезное кино снял, которое прогремело на Западе, вот, ну, по-моему, и все. Из последнего у нас ничего такого нету.
Я сейчас понял, что, в общем-то, наши короткометражки советские, это вообще наше... Ну, это вот достояние, мультипликационное короткометражное кино, которое действительно делалось какой-то авторской выдумкой и так далее. То есть, несмотря на заказ Гостелерадиофонда, все равно применялось огромное количество чего-то новаторского, идейного, интересного. То есть, это не было вот ширпотребно, без желания заработать побольше денег, а с желанием именно насытить контентом народ. И это была наша сильная сторона. Ну, я просто сейчас соглашаюсь с нашим гостем, развиваю эту мысль с своей точки зрения. Какие у нас вот проекты сейчас есть, которые также вот стреляют, попытаются попасть по всей аудитории? То есть перенимаем ли мы хоть где-то этот опыт Диснея?
Ну, мы всегда стараемся догнать и перегнать Голливуд, Дисней, Пиксар. Это как бы российская такая, не знаю, фишечка, когда вот собирается несколько гениальных, в хорошем смысле, людей и говорят, а давайте сделаем так, чтобы им всем тошно стало от того, какие мы классные. Вот поэтому мы всегда пытаемся догнать и перегнать наших, как нам кажется, соперников. Вот. И на данный момент я знаю, много чего у нас производится на российских просторах, скажем так, и анимационные проекты очень интересные, и, скажем так, кинопроекты, которые пытаются вот как бы вот в ту сторону, когда ударить и попасть по всем сразу, когда всем интересно не какое-то жанровое нишевое кино, а какие-то проекты там, семейные в хорошем смысле.
Один из наших зрителей пишет нам, что философия русского кино и мира не должна конкурировать с Диснеем. У нас разные основы мировосприятия. Ну, так-то да, наверное, но мы все вроде как люди. И вроде как хотелось бы увидеть что-нибудь отечественное, такое эпохальное, глобальное, что бабахнет на весь мир.
Ну и кроме того, по ценностям-то тоже вполне можно конкурировать. И тем более, что это тоже спорный момент. Там ценности одни или они разные. В любом случае, по форме можно конкурировать. Допустим, ту же самую идею мы могли бы воплотить лучше, но чисто теоретически. Но почему нет? И все равно вопрос в том... Дисней к нам приходит или мы приходим к Диснею? реально здесь вообще переплюнуть такую большую корпорацию? Можно ли создать свою школу или воссоздать свою школу?
Вопрос вообще, что с нашей школой вообще происходит?
Да, хороший вопрос.
Школа анимации?
Да.
Ну, с 2D-анимацией у нас все более-менее, не знаю, сказать неплохо, я бы не стал, наверное, так говорить, но, по крайней мере, она, наша школа классическая, анимационная, вот это все, что касается Союзмультфильм, вот эти все старые мультики, она не окончательно погибла еще, еще теплится жизнь в телах людей, которые и могут, и делают, делать какие-то проекты там, авторские и на Союзмультфильме, и на других студиях. Вот. Как бы остались еще... Я сейчас, опять же, свое личное мнение высказываю. Остались еще осколки вот старой советской школы, да, которая, скажем так, непривычна вот к новым веяниям мира, вот, вот к тому, к прогрессу, который сейчас у нас уже калек давно нету, уже рисуют где-то на компьютере, вот, всякие флеши и так далее. Вот, и вот наша старая советская школа довольно тяжело к этому адаптируется, это, опять же, мое мнение. Но, тем не менее, и люди пытаются, и стараются, и как бы что-то интересное получается. С 3D-анимацией тут немножко другой разговор. Вот, вот, вот все, что касается наших российских, допустим, 3D-мультфильмов компьютерных, вот, мне довелось поработать на двух проектах российских. Это «Сава. Сердце воина», который вышел, по-моему, там, лет 5-6 назад, и «Крякнутые каникулы». Это тоже такой советский мультфильм, российский, так сказать, мультфильм, который делали. И оба мультфильма делали с прицелом на западный рынок. Там и озвучка была на английском языке, чтобы как бы сразу прокатать там это, и Голливуд весь закопать. Вот. И сценарии там как бы... скажем так, адаптировали западные сценаристы как бы, как раз же в надежде на то, что западный зритель так, восхитится этими сценарными изысками, и будет все классно. Вот оба проекта, скажем так, финансово не очень хорошо выстрелили. Вот, но тут, опять же, вот та самая штука, про которую я говорил. Disney очень богатая компания, они могут себе позволить рискнуть. Когда ты вкладываешь, там, не знаю, там, $100 миллионов в проект, который неизвестно, сколько принесет по итогу, потому что любой новый проект, любая новая история, новые герои — это большой-большой риск для людей, которые вкладывают деньги во все это. А так как анимация — это очень неторопливое и затратное такое действие, то есть это не продажа, извиняюсь, наркотиков, да, когда ты вложил и тут же получил огромное количество денег. Это долгий-долгий процесс, там это 2-3 года идет производство одного кинофильма, и вот, вот кто-то дал, собрал эти $100 миллионов, вложил, и 3 года ждет, сидит и ногти свои грызет, вернуться ему или нет, потому что не всегда, скажем так, возвращаются те деньги, которые были вложены. Те, кто, скажем так, как Disney, да, которые вложили $100 миллионов, состригли миллиард. Вот, ну, это единичный случай, Disney один во всем мире.
Причем, что интересно, вот у нас почему-то на нашем рынке отечественном и наши отечественные производители не любят вкладываться в рекламу хорошую, достойную. Просто вот я каждый раз, когда вспоминаю проекты Disney, у каждого из них шла хорошая рекламная история. То есть даже если они ощущали, что где-то просядут, и где-то у них может не быть финансового успеха, особенно по местно-географически, то есть понимание вот рынка разных стран, туда вливалась какая-то дополнительная реклама. Мой любимый пример — это «Зоотопия», да, когда вышло огромное количество коротких маленьких роликов, дополнительно каких-то рассказывающих про то, что будет происходить, и это выстрелило просто обалденно. Несмотря на то, что произведение в результате получилось не совсем такое, как ожидается. Что касается, кстати, Frozen 2, тоже была сделана великолепная рекламная кампания, потому что был показан только самый эпичный момент всего фильма. Все остальное было в быстрой нарезке экшеновой, типа будет круто, неважно, там хороший сюжет, нехороший, закроем на это глаза сейчас. Вот есть момент, когда Эльза штурмует море. Он действительно классный, качественный, совершенно не похож на первую часть вообще ничем, потому что она вот в этом неожиданном трико соревнуется с водой, ведет себя как герой, непонятно чего хочет, непонятно чего добивается, как бы ну, интерес возникает огромный. То есть вот эта правильная работа с рекламой, она есть в западной школе всегда.
А тут дело не в правильности работы с рекламой, тут дело совсем другое, это, скажем так, я сейчас приземлю просто всю эту дискуссию. На Западе рекламный бюджет – это отдельная статья расходов. Да-да-да-да. Есть производственный бюджет, есть рекламный бюджет. И на фильм, скажем так, 100-120 миллионов долларов, у которого производственный бюджет, рекламный бюджет обычно имеет цифру, сопоставимую с производственным. То есть там десятки миллионов долларов тратят именно на продвижение продукта. Mm-hmm. То есть за 100 миллионов сняли какой-то фильм, и там 50 миллионов вложили в его рекламу. Mm-hmm. То есть там порядки цифр очень такие большие. А в российском кино как бы, люди не могут себе позволить, я имею в виду продюсеры, те, которые финансируют производство кино, потратить там, не знаю, 100 миллионов долларов на фильм и еще 70 миллионов долларов на продвижение, на рекламное. Mm-hmm. То есть у нас как бы бюджеты без пары или там даже тройки нулей.
А почему у нас так не любят посчитать рекламу?
Ну, нет, все считают, все прекрасно понимают, ну, что хорошо, не прорекламируешь, не продашь.
Вложить нормально денег прям в рекламу, создать какой-то дополнительный контент рекламный. Там
Риск. То есть на 2 года вложить огромное количество денег очень тяжело людям. То есть это...
Я вот просто помню «Савва, сердце воина», когда выходил, и меня насколько поразило то, что я до выхода фильма ничего не слышал об этом фильме. Хотя там была абсолютно звездная вот плеяда озвучки, вплоть до того, что там Григорий Лепс озвучивал «Комара», по-моему.
Да.
Это моя любимая... Господи, забыл фамилию. Вокалистка Total Марина озвучивала там тоже какую-то роль. И, собственно говоря, от нее только об этом и узнал, потому что мы с ней когда разговаривали, она сказала, типа, я вот там недавно озвучивал у Макса в фильме, который он делает, мультипликационном фильме, я озвучивал персонажа. И я такой, что? У нас, оказывается, Макс Фадеев делает, простите, хороший полный метр трехмерный, а я ничего об этом не знал. Меня это тогда вот очень сильно разозлило. Ну, как зрителя именно, просто что меня даже об этом не оповестили. Меня вот удивляет, почему у нас нету любви к созданию хорошей полноценной рекламы. У нас есть расчет на то, что мы пригласим большое звездное количество гостей, и у нас почему-то это все должно работать. Нет, реклама решает все. И Disney это прекрасно понимает. И, ну, вообще весь Запад, на самом деле, это прекрасно понимает.
Но дело-то может быть не только в рекламе, Олег. Дело в том еще и насколько ты умеешь создавать хорошие сюжеты. Помнится, на одном из прошлых эфиров ты говорил, что у нас проблема с хорошими сюжетами, с хорошими историями, которые захватывали бы. Реклама – великая вещь, но было бы что рекламировать.
Ну, слушай, я же тоже не могу сказать, то, что «Холодное сердце» — это прям абсолютно оригинальный сюжет такой вот, который опыт зацепил.
Ну, ты знаешь, оригинальность сюжета — это тоже большой вопрос. Раньше, лет 10 назад, я бы с тобой согласилась. Сейчас я все более думаю о том, что ничего оригинального здесь, опять же, нет. Это все сказано до меня, что по сути сюжетов, вот таких вот в глобальном смысле, их не так много, в принципе.
Ну, Карл Проп написал все.
Ну, да. Вот. И вопрос в том, как ты их упаковываешь, под каким соусом подашь. Как раз массовая аудитория не сильно любит какие-то...
Специфические, необычные
именно, концепты. Именно, конечно. То есть как раз секрет успеха в том, ну, как мне кажется, как зрителю, когда ты берешь вполне традиционный сюжет, вот с вполне, условно говоря, традиционными заложенными туда ценностями, и при этом вставляешь пару-тройку хороших моментов, интересных, именно чтобы это было интересно смотреть, не скучно, вот, и хорошо, красиво это подаешь, рисуешь красивую картинку, пишешь хорошую музыку, зовешь подходящих специалистов, и оп, вот тебе секрет успеха. «Холодное сердце», на мой взгляд, про это. Да, это перепевка известного сюжета про «Снежную королеву». Перепевка с учетом современных трендов. Туда они тебе и Girl Power запихали, и женскую дружбу запихали, и все у них хорошо. При этом это не смотрится как отход от канона. Если бы это было так, то тогда зрители бы не восприняли это с таким восторгом.
Самая лучшая история случилась уже 2000 лет назад, мы это все прекрасно понимаем.
Разумеется, и да.
Лучше ее никогда не будет.
Разумеется.
Андрей, неужели да. Действительно все так просто у нас? Просто нам нужен... хороший канон с несколькими, с тремя,
нет, четырьмя. Нет, ну тут просто вот этих вот все так панчер. Просто...
Их нет.
Нет, их на самом деле слишком много. То есть все так просто. Ну, всего лишь надо найти хорошую историю, хорошо ее написать, хорошо ее подать, хорошо ее срежиссировать, хорошо ее снять, хорошо ее произвести, да. И вот, вот этих вот хорошо, которых вот должно быть, вот, чтобы получился успешный продукт, просто очень большое количество. И... как бы вот, вот пытаться конкурировать с Западом в этом плане, то есть это просто ремесло. То есть я сейчас не говорю про какой-то это суперталант и какие-то невозможные прям вот, вот какие-то идеи, вот что-то такое. Я говорю именно о ремесле. То есть, в принципе, весь этот культ-поп, все эти блокбастеры, все эти вот это мультики для всей семьи, это такой вот общепит, вот в хорошем смысле слова, да, это не какое-то авторское супергениальное кино там с миллионом двойных каких-то смыслов и так далее, это именно общепит, когда ты вот пришел, заплатил денежку в кино и ушел довольный оттуда. И это абсолютно стопроцентное ремесло.
Когда ты не задаешь себе потом вопрос, а что я поел?
Конечно, конечно. Вот, и в этом плане Голливуд нас уделал просто со страшной силой. И в техническом плане, и как бы вот эти, все эти сценарные вещи, как бы, да, действительно, там нот всего 7, сюжетных ходов тоже, по-моему, что-то в районе 7 вот, стандартных вот этих вот развития событий драматических, как бы все эти пики, спады, акценты, вот именно внутри истории, ритм, это все расписано. То есть это на самом деле ремесло, в которое кто-то еще добавляет капельку своего таланта, капельку своей там, гениальности, да, и получается какой-то классный продукт. Но этот продукт классный, он получится только если во всех этих ингредиентах как минимум нету ничего гнилого, да, или там недожаренного, недоваренного, там, хотя бы как бы... Суп мы когда варим, да, мы варим суп из каких-то продуктов, и если часть из этих продуктов сделана хорошо, с любовью и талантливо, а другая часть подгнила или просто не готова, потому что ну, мы не знаем, как картошку растить. Да?
Вкус испорчен.
Вкус испортится.
Мне очень нравится то, что вот благодаря людям, которые к нам приходят, благодаря нашим коллегам из Animation School, нашим хорошим друзьям, которые рекомендуют нам гостей, вот что сейчас Андрей рассказывает, и я вспоминаю эфир про историю игрушек 4, где наш гость, тоже один из замечательных отечественных работников кинематографической сферы, неоднократно говорил о том, что на Западе это как бы огромный зверь, feed the beast, тот термин, что накорми животного, вот этого гигантского зверя, чтобы он правильно работал. Я понимаю, что, видимо, на Западе это уже давно не просто бизнес, да, это бизнес, то есть это гигантский зверь, которого надо правильно кормить, чтобы он производил правильную продукцию, чтобы он насыщал правильно, опять же, вот эту огромную махину народа. А мы как-то вот продолжаем стрелять в авторское кино и никак не можем собраться. У нас остается 10 минут эфира. Комментариев у нас в эфире все равно не очень много. Хотя Денис Головин пишет очень интересные вещи сюда. Я их не буду пока зачитывать, потом сами все прочтете, дорогие друзья. Оксана, какие финальные, может быть, панчи к нашему гостю?
А какие вопросы?
Вопросы, да, размышления, затравочки, что-нибудь. И самое главное, мораль надо будет потом подвести, как бы вообще ходить на диснейпщину, или нет?
В принципе, на Дисней или на Холодное сердце.
Ну, так и быть, на весь Дисней, да. Давай же покрывать, давай стрелять широко.
Хорошо, будем стрелять широко.
Нет, если ходить на весь Дисней, то скоро нам вообще ничего нельзя будет смотреть с Запада, потому что и так все скоро будет принадлежать Диснею, кроме там, не знаю, Netflix, может быть, еще будет барахтаться чуть-чуть. А так сейчас вообще, кстати говоря, практически все новое, что сейчас шумит, это все так или иначе принадлежит Диснею. Ну, кроме, кстати поделать. Говоря, всем, кто старше 18 лет, у наших зрителей крайне рекомендую новый сериал от компании DC «Харли Квинн». Очень похожая тематика на «Фроузен», потому что тоже главные героини две девушки, но сильно-сильно-сильно обскакивает Дисней сейчас. Я прям смотрел второй эпизод, очень круто. Извините, пожалуйста, за эту вставочку. Я просто за DC болею, потому что это не Дисней, поэтому я болею за DC из принципа.
Оксана? Хорошо. Тогда вопрос к Александру. В том, что касается сюжета «Холодного сердца 2», какие наиболее удачные моменты вы бы назвали как профессионал?
К Андрею, что... Оксана, извини, пожалуйста. Вопрос к Андрею. Андрей,
прошу прощения.
Наиболее удачные сюжетные штуки?
Да.
Не знаю, мне, например, очень понравилось вот это вот... как бы помягче выразиться, нырок в сторону вот фольклора, вот этого северного, туда, вот, не знаю, какой-то финский фольклор какой, вот этот вот северный. Мне прям очень интересно было все это смотреть. Причем там, как мне кажется, там очень, скажем так, с вниманием подошли вот именно к передаче всего этого фольклора, как бы к отражению этих вещей, так чтобы это было и, с одной стороны, в рамках правил мира, который задан был в первой части, и при этом, чтобы это как-то отражало то, как видели все это люди, которые жили там, на севере там, много-много веков назад.
Можно еще тогда туда же вопрос? Не показалось ли вам, что внесение этого фольклора и самой темы ответственности вот этого королевства перед фактически первобытно-общинным строем, нет ли и здесь чего-то идеологического, типа ответственности белой цивилизации за все, что она сделала, и так далее?
У меня весь эфир, кстати, крутился это в голове, никак не мог...
Нет, но спасибо. Вот эти штуки, они вообще очень, скажем так, актуальны в западном мире. Угу. Как бы у нас с расизмом... Ну, фу-фу-фу, это что-то такое, что происходит где-то далеко. А на Западе это как бы уже проблема такая, как бы почти решенная, но при этом у них сейчас идет волна вот это вот этнических вот это вещей, вот это уважайте предков. Вот это
все. White guilt. Да.
Там как бы не только по поводу цвета кожи и всего остального, там еще именно этнические вещи. И вот если как бы окинуть взглядом, ну, я не знаю, Лило и Стич, Моана, Фроузен, да, да, да. Это все оно, как бы Мулан, это все оно вот тут все в ту сторону, вот как вот эти вот малые народы, не только ответственность белых. Там...
Ну, в Мулан-то ответственности белых, конечно, нет. Mm-hmm. И в Тайне Коко тоже ответственности белых нет. Хотя, смотря как
посмотреть. Там как бы идет больше акцент на вот какие-то вот национальные вещи. Как бы, мне кажется, в Дисней как раз пытаются в хорошем смысле, в хорошем свете все это подавать. Не так, что надо вот там кого-то ругать, кого-то наказывать, а просто показывают многообразие вот это вот национальное, культурное. И там, я так думаю, пытается что-то такое необычное показать, что будет интересно другим людям, которые не являются какими-то вот дженерик такими стандартными белыми людьми.
Ну, да, если мы возьмем, собственно говоря, диснеевскую эту историю «Принцесс», у нас же там получается 50 на 50. 50% это вот европейские классические mm-hmm. сюжеты всякие, а остальные 50% это уже вот не европейская цивилизация.
Ну да.
Это и Моана, да, и Мулан, и Покахонта, собственно говоря. Это, ну, я просто вспоминаю все время сцены из «Ральфа», когда вот, главная героиня в окружении принцесс, знаменитая сцена, замечательная. Дисней, да, он же стреляет по этническим каким-то сюжетам. Надо ждать, когда, собственно говоря, дойдут уже наконец-то до нашей с вами дорогой, любимой, чтимой, огромной большой родины, потому что уже пытались.
Ну, почему пытались? Вот «Последние богатырки», но которая, кстати, диснеевская, которая в России снята, и вторая часть вот уже сейчас в работе.
Еще вторую часть выпускают.
Да, недавно трейлер был очень классный.
И мы ждем там что-то хорошее?
Я, например, пойду посмотреть, потому что первая часть мне понравилась, второй трейлер тоже очень даже зашел.
Я просто не смотрел, к сожалению, ничего не могу сказать.
Ну, это очень прикольная вещь, такая смесь, скажем так, нашего мира. Это «Вольф в 30-м царстве», вот этот мультик, вот из этой серии, когда человек из нашего мира современного попадает в мир сказочный, или наоборот, сказочный мир, оказывается, никуда не делся и продолжал жить в нашем реальном мире, просто его никто не видел. То есть вот такое псевдогородское фэнтези, но при этом очень круто и снято, и как бы и сюжетно интересно, и визуально тоже классно. Вот тоже Дисней, тоже в России, как ни странно.
Переживаю очень сильно. А где же принцесса? Где же княжна-то, которая должна войти в диаспору? Я же там, так понимаю, то, что вокруг мужского главного героя. Ну, то есть главный герой, если не ошибаюсь, там мальчик, да?
Ну, там мальчик главный герой, но там и девочки есть. Там...
Хорошо, молодцы.
Охват широкий.
Не забыли добавить гендер. Оксана, у нас остается 3 минуты. Да. Я сразу скажу, если мы вдруг опять заболтаемся, то, что я очень благодарен нашему сегодняшнему замечательному гостю Андрею Евдокимову, человеку, который 20 лет уже занимается компьютерной графикой, анимацией и вообще отечественным кинематографом, и не только отечественным. Спасибо большое, что были сегодня в нашем эфире, потому что это было очень интересно. И как раз осталось 2 минуты. Оксан, пожалуйста, какую-нибудь твердую точку, восклицательный знак, вопросительный знак, многоточие поставь в нашем эфире по поводу «Холодного сердца».
Ну, мое мнение, что на «Холодное сердце» точно нужно сходить, независимо от того, как вы относитесь к Дисней и вообще, в принципе, к современной мультипликации. Это нужно посмотреть хотя бы для того, чтобы оценить, как сюжет вечный и плюс-минус довольно стандартный, как он работает в новых условиях и как людям удается быть в курсе всех идеологических трендов, обязательно их учесть, и при этом не плюнуть в душу массовой аудитории. Далеко не всем удается, и хотя бы за это я уважаю Дисней.
Андрей, ждем мы подъем российского кинематографа?
Ну, я думаю, подъем уже идет. Просто, как бы, как я уже говорил, вот этот вот оборот не только средств, но и, скажем так, результатов освоения этих средств, он все-таки такой, он 2-3 года, И я думаю, в ближайшее время у нас будет довольно много российских, очень хороших анимационных проектов и полнометражных, и сериальных. С сериалами у нас вообще в России очень хорошо. Мы очень сильно выглядим на фоне, скажем так, Запада. С CG-анимацией, с компьютерной у нас тоже, в принципе, неплохо. У нас есть компания Wizard, которая сделала замечательную созвучную с Frozen, целую франшизу «Снежная королева», да, которая уже третья часть, по-моему, уже, то ли, по-моему, вышла третья часть, четвертая в работе. И они же не стесняются экспериментировать со всякими волками-овцами. Это как раз вот тот самый эксперимент, да, когда вот люди вложились... Рискнули и не прогадали, потому что они уже сиквел делают. Все равно вот как бы сиквел, потому что они все всегда пытаются сделать базу, а потом на ней начать зарабатывать.
Друзья, на этом наше время подошло к концу. Спасибо, что были с нами. С вами была ваша любимая передача «Гигзона» на Теос Медиа. И до встречи на просторах галактики.